Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 20-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Моя бабушка злится, что ваш эфир часто меняется, пишет Вася Внук. Пусть бабушка будет спокойна, все в порядке, ничего страшного не произошло. А теперь с 18 будешь, пишет Дима Горбанист. И пишут, что ты сегодня рано? Я ж вас всех предупреждал, братья и сестры, товарищи, теперь с 18 я. Ура, Леха с 18.00, пишет Елисей Змытищ и так далее. А провокация? А нет больше провокации. Оп! Ту-ту-ту-ту. Нет, нет, и я этим очень сильно опечален. Очень жаль, дорогие друзья. Ну что ж, придется взять на себя тяготы эфирные и тащить на себе эту работу. Так и думал, пишет Вадим. Я в пробке, но мне плевать, жги, пишет Спира. Слушай, ну Федор с своим нодом. Обсудим Федора чуть позже, ВС. Давай до 9 хотя бы, говорит Швым. Давай СМИ вообще-то. Чё-то вы в Дмитрове шипите, говорит 504-й. 504-й, где начинает шипеть, переходите на интернет, там мы вообще никак не шипим. И более того, я напомню номера и всякие разные способы с нами связаться. Например, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот, и звонить можно по номеру 7373-94-8. Сколько... Так, а прямой эфир где, пишет Илья? Вы имеете в виду, который Инстаграм? Надоел он мне. Слушайте на радио, говорит Москва, без всяких прямых эфиров в Инстаграм. Мне кажется, так будет правильно. Че на него... в смысле, что на него отвлекаться? Культуру в массы несем. Все. Почти четверть граждан России выступают за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом более трети респондентов, 36%, высказались за нейтралитет Москвы в украинском конфликте. 18% опрошенных хотели бы принять Донбасс в состав Российской Федерации. С симпатией к киевским властям высказали 4% участников исследования. И я просто напомню, что в минувшую субботу наш президент Владимир Путин подписал указ о признании паспортов Донецкой и Луганской народных республик. Ну, а все, точка. О признании паспортов. То есть, фактически, мы признаем эти паспорта, и по ним могут люди к нам теперь в Россию, смогут люди ездить из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. И эксперты за рубежом, некоторые даже и у нас, говорят, что это фактически признание независимости, уже признание паспортов. Тем не менее, все-таки у нас считают по-другому, я имею в виду те люди, которые принимают решения, они говорят, да нет, это просто гуманитарная цель, чтобы людям было проще передвигаться, удобнее, мы не преследуем каких-то политических целей. Жители ДНР и ЛНР столкнутся с глобальной российской бюрократией. Опять заявили, что признали, а в реальности будет не так, пишет Андрей. Это разве не противоречит Минским соглашениям? Зоновагор говорит. Ну, Зоновагор, отвечу коротко. За рубежом, опять же, по-моему, в Германии кто-то уже высказался из высокопоставленных чиновников, что это противоречит Минским соглашениям. Между тем, хочу напомнить, что Минские соглашения не исполняются никем, поэтому какая, в общем-то, разница, даже если и противоречит. А как можно признать паспорта государства, но не само государство, пишет Алекс. Это уже не ко мне вопрос, Алекс, это вопрос напрямую туда, в Кремль, видимо. А что им мешало ездить в Россию по украинским паспортам, говорит харьковчанин. Не могу дать вам ответ на этот вопрос, опять же, харьковчанин, не знаю. Поэтому я прошу звонить жителей ДНР, ЛНР, тех, кто приехал в Москву или в какие-то другие города и сейчас слушает радио «Говорит Москва» и может мне дать хоть какое-то понимание ситуации. То есть стало лучше, стало хуже, это хорошо, это плохо, какие плюсы, какие минусы. И самое главное, главный вопрос, почему именно сейчас признали эти паспорта, говорит 10-й. Ну, здесь, опять же, только догадки могут быть, 10-й. 7373948. Меня больше интересует, что это меняет в наших отношениях, во-первых, с ДНР, ЛНР, во-вторых, с Украиной, в-третьих, с мировым сообществом, часть которого поддерживает все-таки Украину в ее начинаниях и не признает ДНР, ЛНР. Вот все эти вещи я хочу обсуждать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, меня Алексей зовут.
Да.
Вот смотрите, у меня брат, да, с Луганской области, который там контролирует украинская страна, вот. Он спокойно ездит туда раз в 3 месяца, да, там продлевает вот это, по украинскому паспорту через российскую границу. Никаких проблем у него с этим нет. А для чего они вот это делают, я не знаю. Могли бы также по украинским паспортам ездить туда-сюда.
По-украински вы говорите. Понял, спасибо большое. А сколько конфликт уже идет? Что детям делать, говорит Денис? То есть нужны были паспорта. Я так понимаю, они просто не могут получить украинские паспорта, кому 18 исполнилось, или менять пора, говорит Света. А в этом может быть проблема? То есть не могут получить паспорт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я нахожусь в Москве уже более 3 лет. Значит, я житель Луганска. Скажу, ничего хорошего с этого не получится. Как бы, ну, смотрите, значит, я нахожусь на таких же условиях, как и все остальные приезжие. Вот, то есть никаких льгот я для себя не вижу. Вот, жена оформляет у меня гражданство, тоже никаких послаблений. Ну, как бы нету.
Да речь не идет о льготах, просто вот некоторые слушатели пишут, что мешало именно то, что паспорт выдавали власти Украины, если они кончались, например, или кому-то нужно было выдать новый паспорт. И чтобы не сотрудничать с властями Украины, ДНР, ЛНР свои будут паспорта выдавать, и мы как бы их признаем. Мы говорим, ладно, можете по ним ездить.
Ну, может быть, это первый шаг к какому-то урегулированию конфликта и признание в дальнейшем Луганской Народной Республики. Ну, посмотрим, как бы, дальше что будет.
Угу. Понял, спасибо большое. Вы видите в этом шаг к признанию республик. 7373948. Не знаю, вопрос спорный. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Павел зовут. Вы,
да,
знаете,
Павел.
Вот первый раз, когда услышал про эту новость, что признали, я чувствую и вижу в этом ни признание, ничего. Это просто сделано для упорядочения.
Конфликт, а что же это дает?
Смотрите, конфликт затянулся, правильно? Конфликт затянулся, документов у людей нету. Люди рождаются, у кого-то заканчивается срок действия паспорта, допустим, того же самого. Как людям дальше жить? Будет, смотрите, будет ЛНР в составе Российской Федерации, не будет, тут никакой роли не играет. Будет в составе Российской Федерации, дадут российские паспорта и дело в шляпе. Не будет, значит, будет как национальный, там, Донецкий или Луганский Народной Республики.
Понял.
Их, паспорт.
Понял. Вот Денис объясняет, в чем вся, так скажем, фишка процесса и зачем это было нужно. Зачем нужно признавать, зачем это признание паспортов ДНР и ЛНР нужно было самим жителям. Повторю свое сообщение с утра. Он пишет, нужна справка была, простая, обратная. О месте жительства в посольстве не выдают, говорят, по месту жительства. По месту жительства могут выдать только от имени ЛНР, ибо все украинское уехало. Мы ждали этого давно, говорит Денис. То есть именно потому, что конфликт затянулся, по-другому решить вопрос нельзя было. За 3 месяца до принуждения к миру Грузии мы признали паспорта в Осетии, пишет Алекс. Или про машину продать нужно. Что делать? Ехать на Украину, выезжать, регистрировать, пишет Денис. То есть поясняет, в чем смысл, собственно, происходящего. Выдача паспортов – это явный ответ США на их саммит в Германии. То есть президент их послал. Наш президент российский, да, 10-й. Те же переводы документов, те же подтверждения дипломов. Я знаю, что ребенку не дают прививки, не делают прививки в поликлинике из-за отсутствия документов, которые нужно ехать подтверждать в Киеве, говорит Светлана. Именно поэтому нужны внутренние паспорта. Что еще? Все правильно признали для того, чтобы просто признать, ведь жить людям как-то надо. Ведь Путин и украинскую власть не отверг, а признает ее, говорит Ипатий. Я из Осетии, наши паспорта не признавали до признания страны, пишет Иосиф. Это нужно, чтобы придать юридический статус этим мифическим республикам, считает Плюшевый, он так и пишет, мифический. Краэт полностью согласен. С чем вы согласны, Краэт? Теперь начнется рейдерство и продажа угнанных машин и краденных квартир по паспортам ДНР, говорит Леверок, то есть критика выступает. Сейчас начнут рынок труда рушить из-за признания паспортов и прав, пишет Андрей. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорим насчет признания паспортов и вот этот опрос, который свидетельствует, что четверть граждан Российской Федерации выступают за признание независимости ДНР и ЛНР, а вот более трети, 36%, высказались за нейтралитет. Вообще ничего делать не нужно, не признавать, не надо лезть в эту ситуацию. То есть большинство все-таки говорит, вообще в ситуацию вмешиваться не надо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей, это Спира.
Да.
Смотрите, я как в этом что усмотрел. Нас вводят, во-первых, в указе я его почитал, там написано, что для жителей ДНР безвизовый въезд в Россию. Соответственно, не дай бог, если с Украины у нас все-таки ведут визовый режим, угу. Граждане Украины будут отдельно получать визу, чтобы въехать на территорию России. Если ты приходишь в посольство с паспортом ДНР, ты приезжаешь, ну, собственно, как по таможенному союзу, без ничего.
Послушайте, но это же фактически какое-то признание самостоятельности, автономности, практически независимости. Или я преувеличиваю?
Я сегодня послушал одного интересного человека, он сказал, что если я хочу войти в магазин, я взял и вошел в него, а здесь я показушно устраиваю, смотрите, я иду как бы в магазин.
Угу.
То есть что-то хотят до нас донести, точнее не до нас, мы показываем, что мы уже первые шажки делаем. Так что давайте делайте, либо мы зайдем, собственно, в этот сам магазин.
Mm-hmm. То есть это прощупывание почвы. Спасибо большое, Спира. Теперь дешевые машины попрут из Украины, говорит Ипатий. Льгот и работу не даст, пишет Дмитрий. То есть юридически они граждане Украины, но паспорта ДНР и ЛНР. Россия же пока не признает эти государства, пишет Алекс. Фактически не признает, точнее, юридически не признает, а фактически, видите, как паспорта мы уже вроде бы признаем. Это временная мера, считает Дмитрий. Понеслись названия. Так, это не то, а мы рады. Нет, это тоже не по теме. Я все-таки читаю сообщения по теме, мне интереснее их читать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Купрум меня зовут.
Да, пожалуйста.
Знаете, одна из функций паспорта как документа, удостоверяющего личность, это идентификация той личности. Более того, можно, конечно, говорить о косвенном признании, но скорее надо говорить о том, что мы признаем, что да, человек на той территории был идентифицирован достаточно, чтобы здесь его считать там Ивановым Иваном Ивановичем. Не более того, это техническая процедура.
Техническая процедура. Может ли эта техническая процедура вылиться в какую-то более глобальную процедуру?
Ну, это может быть первым шагом, но ровным счетом и может и не быть. Ну, я просто немного связан с вот этими техническими процедурами, правда, другой вот бизнеса, но с этого все. Это условие необходимое, но отнюдь недостаточное и однозначно не необходимое и достаточное одновременно. То есть, ну, так.
Ну, первый шажок, можно так сказать или нет? Я вот хочу оценить для себя.
Для меня, поскольку я понимаю эту процедуру немножко с другой колокольни, нет, это не первый шажок однозначно. Процедура популистская в известной мере, но техническая.
Но техническая. Понял, спасибо. То есть трудно пока дать конкретную оценку, дает ли это какие-то гарантии на будущее и вообще гарантии чего-то, но тем не менее. Послушайте, я хочу провести голосование. Вы видите ДНР и ЛНР как самостоятельные государства. 134-21-35. Это самостоятельное государство. 134-21-35. Вы видите их самостоятельными. Вы видите их независимыми от Украины. 134-21-35. В будущем, я имею в виду. Нет, вы в будущем ДНР и ЛНР видите в составе Украины, когда уляжется конфликт, когда все нормализуется. Все-таки это часть Украины будет. Вы так видите, вы так анализируете ситуацию. Может быть, вам этого хочется. 134-21-36 тогда вы набираете. 134-21-35. Вы видите ДНР и ЛНР как самостоятельные независимые государства. 134-21-35. Такое будущее вы видите. 134-21-35. 134-21-36, вы видите ДНР и ЛНР в составе Украины, а не как самостоятельные какие-то республики, государства, ничего подобного вы такого будущего не рисуете. 134-21-36. Сейчас, кстати, позиции бьются 51-49 в пользу первой, вот сейчас 55-45, но близко идут, ноздря в ноздрю, поэтому давайте я еще раз повторю номера. ДНР и ЛНР вы видите в будущем как самостоятельное государство, самостоятельные республики, 134-21-35. нет, вы видите как, ну, в составе Украины. Давайте просто скажем, в составе Украины. ДНР, ЛНР — это восток Украины. 134-21-36 тогда. Все, голосуйте. Юрий говорит, ничего не будет. Сегодня начали на Кобзон наезжать, что он, мол, депутат и имеет паспорт ДНР. Но тут же руководитель единороссов ответили, что таких стран, республик нет, так что все законно. То есть, по сути, официальная власть признает эти бумаги как Филькины грамоты, говорит Юрий. Я вижу их в составе России, скорее всего, процесс, к сожалению, пошел, говорит харьковчанин. Нет, подождите, мы пока не голосовали по этому поводу. Это я отдельное голосование заведу. Вообще, хотели бы вы видеть ДНР и ЛНР когда-нибудь в составе России? Это, кстати, очень большой вопрос. Так, да что же они не объединяются сами, говорит 540-й? Ну, не знаю, это к ним опять вопрос. ДНР и ЛНР вижу в будущем, как сейчас Косово, пишет Алексей. Нам, Путину, выгодно создать на Украине федерацию, пишет 10-й. Теперь с 18, да, Артем, теперь с 18. Судя по всей украинской истории, давать какие-то прогнозы просто невозможно, говорит Игнат. Здесь я вынужден с вами согласиться, но давайте в краткосрочной перспективе, ну, где-нибудь лет на 5-10, по крайней мере, пытаться спрогнозировать ситуацию. Хотя Украина, ну что, южане, они такие ребята горячие. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, вечер добрый, меня зовут Евгений. Вы знаете, много с ними общаюсь, зелы с этой, с ДНР и ЛНР. Там уже Украины не будет. На этой третьей Донбассе же точно Украины не будет. Они рады этим паспортам. И вообще иметь паспорта страны этой Украины, которая с ней воюет, их убивает.
Послушайте, ну, принципе, а как они отнеслись к тому, что вот Россия признает паспорта теперь ДНР и ЛНР? Они что говорят по этому поводу? Радуются, печалятся? Какая реакция?
Они радуются. То есть они считают, это однозначно первый шаг. Однозначно первый шаг. И в принципе они ждут следующих шагов. Они ждут дальнейших шагов, и я думаю, да, это первый шаг.
А дальнейшие шаги в виде чего они ожидают?
В принципе, присоединение к России. Это было бы по максимуму.
Присоединение. Хотят присоединения, вы говорите. Серьезно.
Люди хотят присоединения.
Понял, спасибо большое. Интересно, почему люди могут хотеть присоединения? Разные есть причины. У кого-то высокодуховный, у кого-то меркантильный такой подход. Я прекрасно это понимаю. Кому-то просто пенсии хочется повыше. Но о деньгах ли сейчас говорить нам? 65% радиослушателей говорят, что они видят ДНР и ЛНР как самостоятельные некие государства в будущем. 35% говорят в составе Украины. И сразу следом заводим голосование. Допустим, ДНР и ЛНР становятся независимыми государствами и изъявляют свое желание вступить в состав Российской Федерации. Вы бы одобрили такой шаг, и вы бы сказали, да, хорошо, принимаем, хотели бы мы видеть ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пусть будут независимыми, пусть будут отдельно от нас. Да, братские, да, товарищеские отношения, но отдельно. 134-21-36. Нет, мы хотели бы, конечно, чтобы нынешний восток Украины потом превратился вот в ДНР, ЛНР самостоятельное государство, и эти государства потом влились в Россию. Все-таки одна земля, один народ, и так оно и должно было быть. 134-21-35 в таком случае вы набираете. 134-21-36, если вы против. Вы говорите, нет, пускай сами живут, самостоятельные государства, независимые, с которыми мы будем налаживать отношения. Как у нас налажены отношения, например, ну, пускай с Белоруссией, например, с Казахстаном. Нет, мы бы хотели, конечно, если они сами захотят, чтобы они были в составе России. 134-21-35. Не, в состав России мы не зовем, мы не хотим. 134-21-36. Под санкциями ходили, не напугали, надо присоединять, пишет Спира. Что еще пишут? Лейверок пишет, может, нам и Сомали в состав России взять недостаточно, сами что ли обнищали? Ну, Леверок, если вы посмотрите на экономику Украины до революционных, так скажем, времен или до времен переворота, вы обратите внимание на то, что восток Украины это богатые области, богатые в том смысле, что они очень много приносили в бюджет украинский. И если вы сравните с западом Украины, вы сразу поймете, что присоединять или не присоединять Донбасс, точнее присоединять Донбасс, это очень выгодное дело, крайне выгодное дело. Кстати, на фоне этого, наверное, недавнее заявление Порошенко, или, ну да, по-моему, Порошенко заявлял, что украинский точнее, донбасский вот уголь, его можно заменить только поставками угля из России. Это тоже что-то значит, согласитесь. А может быть, не Порошенко, кто-то из его советников или окружения ближайшего. Никаких ДНР и ЛНР, упаси боже, пишет ВС. Их никто не признает, будут как Приднестровье, венечанин говорит. Будут в составе, нас возненавидит весь мир, будут автономными, будем сродни Приднестровье, будут сродни Приднестровье, пишет Владимирович. На первое голосование. Я подвел результаты первого голосования, там было 65 на 35. И результат второго голосования. Если вдруг после того, как предположили вы, вы видите будущее ДНР и ЛНР как самостоятельных государств, и если вдруг после того, как они станут самостоятельными, они изъявят желание присоединиться к России, вы были бы этому рады. 67% так сказали. 33% говорят, мы бы этому рады не были и не считаем, что когда-либо в ближайшем будущем или в дальнейшем, в далеком каком-то будущем, мы не хотели бы, чтобы присоединялись эти республики к России. Они же должны жить самостоятельной жизнью, они должны сами развиваться, они должны процветать, а мы были бы соседней страной и замечательно с ними контактировали бы. Так считают 33%, а 67% говорят, если они пожелают, если захотят, то мы были бы рады, конечно, и нам было бы от этого только хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олю? Здравствуйте.
Ольга, добрый вечер всем.
Да.
Кто слушает, и вам.
Здравствуйте.
Значит, вот смотрите, подумайте, Алексей, ведь сколько лет они уже мучаются с этими паспортами, и только сейчас признали. Это мягкое такое давление к перемирию, принуждение. Сегодня уже перестали стрелять. Отводит тяжелое вооружение.
Угу.
Подумайте на эту тему.
Может, ну, вы уже подумали за меня.
Испугались они, может быть, они уже немножко испугались, как бы вдруг мы признаем эти республики, тогда они смогут запросить военную помощь настоящую от нас.
Военную помощь от нас, ну, в принципе, да, если мы их признаем, тогда уже, как вы говорите, настоящая военная помощь, она, в общем, известна, как с нашей стороны проявляет себя, достаточно эффективно, быстро, четко, вот Саакашвили в курсе того, как мы умеем быстро и хорошо работать, и вот эти рассказы со стороны Порошенко и его окружения, что они воюют с Россией за всю Европу, они, конечно же, окажутся, ну, так скажем, не самыми крепкими на проверку, да, на поверку. Эти референдумы нужно было проводить в 91-м году, потому что тогда географические границы не соответствовали границам человеческим. Нужно было определять, кто в каких государствах хочет проживать, пишет Юра. Ну, Юра, в начале 90-х, вы же знаете, был такой господин Шухевич на Украине, и были поезда дружбы, по-моему, они назывались. И ребятки на поезде на этом достаточно убедительно ездили по городам, и власти наставляли на путь истинный, объясняли, как себя нужно вести. В итоге они ехали на юг Украины и хотели приехать в Крым, в Севастополь, их не пустили тогда. Ну и, тем не менее, по-моему, в Одессе, если я не ошибаюсь, шли разговоры, это, по-моему, 93-й год или 92-й, шли разговоры о создании некой Новороссии, но тогда это желание создания Новороссии быстро, так скажем, у людей отбили. Как раз-таки, ну, силовым путем. Давайте говорить откровенно, украинские власти. Так что разговоры-то ведутся давно. Этот неразрешенный тогда конфликт вот сейчас, может быть, в какой-то мере разрешается, конечно, через боль, через утраты, через слезы, через кровь. В случае присоединения на РФ наложат такие ограничения, что нынешний кризис пустяком покажется. Нерискованно, говорит Игнат. Это тоже очень большой вопрос, потому что обратите внимание на администрацию американского президента, который вроде бы проявляет интерес к России, но есть ощущение, что проявляет по инерции. Во всяком случае, потому что так раньше делали, и сразу отвернуться от повестки украинской не получается. Но, может быть, в будущем, когда пройдет еще немного времени, и, может быть, где-то в мае американский президент встретится с нашим, ситуация поменяется. И тогда, предположим, Европа уже будет достаточно активно действовать в отношении России и спорить с Россией, а США, например, отойдут на второй план. Но при этом нужно же понимать, что внутренние противоречия европейские тоже сильны, они нарастают. Мигрантский кризис, проблемы с неприятием мигрантов на территории некоторых стран, в том числе вот Польша, которая, как вы знаете, не пошла на уступки Германии и не собралась, и не стал вообще никого принимать на своей территории. Они говорят, спасибо, до свидания. Сами что хотите, то и делайте с мигрантами. Плюс Брекзит, который произошел с Великобританией. Ну и желание многих государств, которые сейчас находятся находится в Евросоюзе, большей автономии, большей самостоятельности и вообще какого-то равноправия, которое в последние годы, как я понимаю, в ЕС все-таки сместилось в сторону гегемонии Германии. Давайте позвоним тому, кто это начал, позвоним Стрелкову, говорит Плюшевый. Ну, это со слов Стрелкова он все начал, у меня есть сомнения по этому поводу. 62 за, когда был Крым, было 90, или я ошибаюсь, говорит Спира. Ну, во-первых, не 62 Спира, а 67, а во-вторых, да, конечно, за присоединение Крыма ратовало больше людей, но это и можно понять, потому что тогда это было быстро, тогда это было достаточно эффективно, тогда это было, это нужно было быстро поддерживать, так скажем, и люди поддержали. С ДНР и ЛНР ситуация явно затянулась и, к сожалению, вот вылилась в то, что сейчас происходит, в гражданскую войну на Украине. Сейчас мы сделаем не то чтобы небольшую паузу, мы сейчас сделаем выпуск новостей, послушаем, что у нас свежего есть, а после этого уже вернемся к нашим разговорам и немного я скажу потом о движении, просто сейчас не успел. В 18.35 в Москве, понедельник, февраль, день 20-й, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это моя программа, и мы продолжаем. Поговорили по поводу независимости, ну, так сказать, косвенного какого-то признания, как мы это ощущаем. Пока признание паспортов ДНР и ЛНР в России. И идем дальше, потому что есть что обсуждать. Ну, давайте обсудим. Это громкая тема сегодня. Активисты движения НОТ, национально-освободительное движение, Евгений Федоров, который их координирует, и Дмитрий Киселев, известный всем как руководитель российского информационного агентства «России сегодня», и ведущий телеканала «Россия». Но кто-то его считает пропагандистом, кто-то считает блестящим журналистом. Тем не менее, вот что-то Дмитрий Киселев решил как-то критиковать у нас особо рьяных патриотов. Давайте послушаем, что он сказал.
Вообще, мы как-то в России мягко и с осуждением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо наоборот отправить. Когда начинаешь вникать, то понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет. Но удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес, и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии. Я не против дискуссий как таковых, но ахинеи сейчас несут так много, что в этом информационном шуме можно и утонуть. Вот, например, люди, вот депутата Госдумы Евгения Федорова, словно бродячий цирк, колесят по Москве, и вот опять же на этой
это фрагмент программы
Киселева. Устраивали шумный, вялый пикет против якобы трампомании. Лозунг «Путин наш президент». Словно с этим кто-то спорит. Но в то же время Киселев трампоман, уже как чье-то авторское изобретение. Вот это я называю глупостью и информационным шумом. Депутат Федоров командует неким народно-освободительным движением, сокращенно НОТ. Исходный идеологический посыл якобы движения в том, что Россия якобы лишена суверенитета, подчинена Америке. А вот депутат Федоров и его ребята Россию освободят. Но здесь хоть стой и хоть падай.
Ну вот примерно такая риторика, можно дальше слушать, но я думаю, что все уже, кто хотел быть в курсе, те в курсе, а кто не в курсе, те уже поняли. То есть как-то Киселев решил нападать у нас на Федорова, решил нападать на Милонова. С другой стороны, вот сколько я Евгения Алексеевича Федорова знаю, и сколько я вижу его выступлений и здесь на радиостанции, и ко мне в программу он на телевидении приходит, и в других программах участвует, он всегда говорил одно и то же. И он всегда говорил о том, что у нас власть, так скажем, не самостоятельна, все контролируется из-за рубежа, нам нужно обрести самостоятельность, переписать Конституцию, потому что Конституция у нас написана помощниками в 90-е. И он так вот еще обычно руками показывает и говорит: а это не я, я что-то придумал, это написано в Конституции. Вот так обычно говорит господин Федоров. Но только сейчас почему-то, только сейчас вдруг на него обратил внимание господин Киселев. И поэтому у меня возникает вопрос: а что это вдруг он сейчас обратил на него внимание? Почему вдруг сейчас обратил внимание он на Милонова? Я же прекрасно знаю набор спикеров, которые приходят на разные программы и на разные телеканалы, в том числе и на телеканал, на котором работает сам господин Киселев, при всем уважении. Там и Федоров, там и Милонов. И с ним достаточно любезно беседуют и с одним, и с другим, и все в порядке. То есть я не могу понять суть этой войны и к чему нас призывает, собственно, Киселев. И кого послушать в этом противостоянии. Давайте попробуем в этой ситуации разобраться. По крайней мере, вы сможете высказать свое мнение. Но для начала мы заведем голосование. Я думаю, это будет справедливо. Вот в этой ситуации, в этом противостоянии информационном, вы все-таки на стороне, например, Милонова и Федорова, или вы на стороне Киселева? 134-21-35, вы на стороне Милонова и Федорова. 134-21-35, 134-21-36, вы на стороне Дмитрия Киселева. Все-таки он прав. Прав. Можно по-разному к нему относиться, но в этот раз он прав. Молодец, пропесочил, в конце концов. Сколько можно было это терпеть? 134-21-36. Вы на стороне Милонова и Федорова. 134-21-35. Вы на стороне господин Киселева. 134-21-36. Пусть сожрут друг друга. Ни за кого, пишет Жорж. Нет, придется определиться, Жорж. И те не очень, говорит Махаут. Чума на оба дома, пишет Леверок. Так не получится. Придется выбирать, дорогие друзья. Выбирайте. Между сэндвичем и... Как это? Ну ладно, не буду говорить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон меня зовут.
Да.
Вот, ну я, честно говоря, особо ни за того, ни за другого считаю, что это, знаете, как подрались за благосклонность своего господина, ну так условно говоря. Вот. Я вообще считаю, что вот оба человека несут некий ложный смысл под словом патриотизм, да, такой, что аж многие плюются и говорят, я не патриот. А я хочу процитировать вот из фильма. Ну, ниже подписавшимся актером Куравлевым было сказано, что патриотизм — это не березки целовать, а поддерживать самых лучших, самых честных людей, когда им трудно.
Я понял, спасибо большое. А Киселев, умничка, эти фрики только позорят православие, хороший русский национализм, пишет Алексей. А они зачем к вам с набором пик приходят? Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Виктор. Попробуйте заново написать, что вы имели в виду. Так, пускай решают все по-мужски, на ринге, на первом, пишет Дима. У каждого своя правда, сами разберутся, говорит Константин. Стариков описал нот как новая революционная идея, типа вы молодец, но мы можем лучше, пишет Спира. А что тут непонятного? Киселев хочет, чтобы ему не мешали нам про Трампа рассказывать, пишет Георг. Киселев агент госдепа, Елисей говорит. Потому что эти активисты обвиняли СМИ Киселева, в частности, в трампомании, говорит Игнат. Ну, то есть они первые решили ударить по СМИ, а Киселев отвечает. А, кстати, да, я сам нашел ответ на свой вопрос. Они же стояли у здания России сегодня, эти нодовцы, а руководит Россией сегодня российским информационным агентством господин Киселев. То есть это был удар в него, и он на этот удар ответил. Милонов выбрал стул, где нет пик. Не понимаю, Денис, что, какой пик, какие пики, какой стул? Великий сжигатель сердец, пишет Манвешка, понятно. Я против Киселева, но не за Федорова, пишет Вадим. 7373948. Ребята, мало написать «я против того и за того». Нужно объяснить, почему вы против кого-то и за кого-то. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую. Да. Сергей, Москва беспокоит.
Да, пожалуйста.
Ну, в этом споре, конечно, выбрать правую сторону довольно тяжело. Я бы до определенных событий выбрал Киселева.
Угу.
Но один недавний случай, я думаю, вы его, Алексей, вспомните, убедил меня в том, что это действительно пропагандист.
А я сейчас попробую предположить. Один озабоченный турок?
Нет.
Нет? Другой случай?
Все гораздо проще. Помните лидера такой интернет-площадки Смотр.ру? Я, к сожалению, не помню.
Да, я помню. Китуашвили, Эрик.
Вот, да, именно. Если помните, где-то год назад, вот когда его, собственно, и посадили... Он не просто был известным интернет-персонажем, он уже начал вести одну известную программу, между прочим, на России, канале. И вот было бы интересно, кто его взял на работу, и не удивлюсь, если там будет на договоре подпись самого товарища Киселева.
Но это вряд ли, потому что все-таки вторым каналом руководит не Киселев, а господин Добродеев.
Но, однако, ему хватило совести рассказывать про то, какой он подонок, и при этом не упомянуть ни разу, что, собственно, он у них работал.
Ну, естественно, это было бы странным, если бы в репортажах, так скажем, и в аналитических материалах, которые выходят на России, они сами наносили себе репутационный удар. Это просто неправильно, это нелогично. 48% радиослушателей выступают на стороне Милонова и Федорова, а 52% наших радиослушателей на стороне Киселева выступают. Говорят, ну, вообще, при всем, так скажем, при всей неоднозначности риторики Киселева, в этом случае он конкретно прав. Достали, говорят, эти погремушчатые шуты всякие. Вот так примерно говорят 52%. А 48% говорят, сами вы шуты, эти ребята делают все правильно. И вообще-то говорят понятные, нужные, такие, сказать, народные вещи. Просто обиделся, надо было помолчать. Нет, у меня тут вопросик. А где НОТ последние полгода находились, когда самый шум по Трампу был? А, да, вспомнил, они же у посольства США за Трампа агитировали с плакатами вместе с Катасоновой правой рукой Федорова, пишет Юрий. Интересно, почему Федорова поместили в компанию к Милонову, говорит Сергей. Ну, это спрашивайте, опять же, у господина Киселева, я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня Владимир зовут, ваш постоянный слушатель.
Да, пожалуйста, Владимир.
Знаете, я, Алексей, если позволите, я начну сначала своего мнения, а потом закончу небольшим стихотворением. Значит, я не согласен с ними с обоими, и с Киселевым, и с Федоровым. Они оба друг друга стоят, поэтому я не верю ни тому, ни другому. И такое небольшое стихотворение на эту тему. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенная стать, в Россию можно только верить. Поэтому в данный момент я не верю никому из тех, они просто, скажем так, пытаются быть ближе к трону, ближе к царю, пытаясь что-то ему донести и сказать, что...
Послушайте, я вас прекрасно понимаю, что кто-то пытается быть ближе или не ближе к царю, и это вообще нормально, это такая, знаете, политическая, внутриполитическая борьба. Меня другое интересует. Конкретно в этой ситуации вы бы какому, так скажем, стану причалили и прибились? То есть, например, если вы видите, что идет какая-то борьба между Милоновым, Федоровым и Киселевым, вы бы кого, так скажем, замочили? И с кем?
Алексей,
на одной стороне.
Алексей, они мне все противны.
Тогда вы не политик. Вы не политик, понимаете? Вы не политик. Вот, допустим, у нас есть конкуренты. Допустим, мы все боремся за то, чтобы поцеловать руку верховному правителю. Давайте предположим. И в определенный момент случается так, что в стане, так скажем, патриотическом раскол. Раскол. Ну, некий раскол. Ссорится кто-то. Псы вцепились друг другу в глотки. Ну, может быть, не псы, может быть, отважные соколы вдруг что-то в небе начали друг с другом ссориться за добычу. Такое может быть. Ну, у меня почему-то образ псов, не знаю. Я просто ничего плохого не вижу в псах. Псы войны, ну, вот это вот, знаете. Dogs of war, men of hate. Ну, то есть, нормально. И вот они сцепились, и в этот момент мы видим, ага, можно этой ситуацией воспользоваться. Кого раздавить? На чью сторону встать? Потом мы можем составить оппозицию тому, кто останется. Но на чью сторону сейчас встать конкретно? На чью? На сторону Федорова и Милонова, воспользовавшись ситуацией, и давить на Киселева? Или на сторону Киселева, воспользовавшись ситуацией, и давить на Федорова и Милонова? Вот вы бы на чью сторону метнулись-то? Просто для того, чтобы реализовать какие-то свои совершенно меркантильные, четкие планы. Четкие планы по устранению соперников, конкурентов. Вот. У меня есть ощущение, что риторика Киселева ближе к той риторике, которая сейчас исходит от, так скажем, от высоких чинов. Вот у меня есть ощущение, потому что, может быть, раньше говорить о том, что Россия полностью зависит от Запада, Россия вассал, ну, вы знаете вот это вот все, вот, Запад сюзерен, Конституция писана не теми, может быть, раньше это было и модно, и правильно, и круто. И вообще всяческие квасные патриотические движения тогда были в фаворе. Ну, знаете, да? А сегодня есть ощущение, это отходит на второй план, и на первый план выходит прагматизм политический и идеологический. И никому вот крайности в оценках не нужны. И в связи с этим пропал такой человек, например, как хирург, байкер. Что-то о нем не слышно. Хотя раньше он пользовался дичайшей поддержкой высших государственных мужей. И есть ощущение, что сейчас Киселев неспроста совершает свой накат в отношении господина Федорова и господина Милонова. Потому что и господин Федоров, и господин Милонов явно выбиваются из той парадигмы, которую сейчас, ну, так скажем, из той роли, которую сейчас определил парламенту... Господи. Вот и фамилию забыл. Ну, это прям грех. Господин Володин. Господин Володин. Вы прекрасно понимаете, да? То есть Госдуме. И господин Милонов и господин Федоров, они же депутаты. А Госдума у нас переформатировалась идеологически на спокойную, нешумную, аккуратную работу внутри, в кабинетах. То есть из бешеного принтера, за который мы, ну, в общем, принимали Госдуму определенные годы ранее, она превратилась в такой какой-то рабочий механизм, который занимается своими делами, варится в собственном соку и тогда выдает какие-то законопроекты, которые мы все обсуждаем, но постоянной шумихи, шутовства уже не наблюдается. И осталось только несколько людей, которые занимаются по-прежнему какими-то странными вещами, эксцентричными вещами, давайте так скажем, чтобы это было мягко. И в их числе как раз господин Федоров, в их числе госпожа Поклонская, которая сейчас замолчала, в их числе господин Милонов. Вероятно, неспроста пошел накат от Киселева. Я предполагаю, 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Николай.
Да.
Знаете, Федоров давно в политике.
Да.
И вы сами сказали, он говорит одно и то же уже несколько, на протяжении нескольких лет. Правильно?
Но когда-то выгодно это слушать, а когда-то невыгодно. И, например, раньше это было почитаемо и правильно, а сейчас говорят, нет, неуместен.
А дело даже не в этом. Надо, где правда? Вот вопрос-то. В чем,
правды
в чем
нет.
Истина?
Правды нет. Правды нет, а истина в Боге. 7373948. Потому что правда у каждого своя. Понимаете, в определенный момент правда заключается в том, что нужно давить санкционные продукты бульдозерами. Хотя действие это совершенно нелогичное, глупое и вредительское, на мой взгляд. А потом вдруг правда меняется и становится понятно, что не нужно ничего бульдозерами давить, и, в общем-то, надо торговать, и давайте открывайте свои рынки, и у нас другая уже риторика. Политика – дело темное, политика – дело изменчивое, политика – дело неправдивое. Это борьба. Это борьба, в которой используются разные средства, и эти средства в этой борьбе достаточно хороши, если они эффективны. То есть политика – это то, где цель оправдывает средства. Поэтому вы не пытайтесь мыслить такими категориями веры, неверы, правды, неправды, когда мы говорим о политической борьбе. Здесь нужно мыслить категориями прагматизма, выгоды. Как вас зовут, Алло, здравствуйте? Не получилось. То есть, понимаете, в определенный момент мы видим, что турецкий президент – это враг, он воткнул нож в спину, а потом через некоторое время турецкий президент наш партнер, и мы вместе с ним, и мы даже нечаянно уничтожаем, ну так по ошибке уничтожили турецких военных, и никто нам ничего по этому поводу не предъявил. Изменилась риторика, изменились условия, и все по-новому пошло. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей, Москва.
Да.
Я хотел сказать, что в отношении Федорова и Киселева я буду всегда в отношении этих двух людей буду всегда на позиции Киселева, потому что он как самый честный пропагандист, и я его очень уважаю за его работу. Единственное, что на его месте я бы, конечно, не называл себя журналистом, а в открытую всем заявлял, что он государственный пропагандист.
Угу.
Вот. И это было бы гораздо честнее, чем то, что он делает сейчас. Вот. А в целом, смотрите, тут просто я могу путать даты, но, насколько я помню, в субботу Владимир Рудольфович Соловьев заявил, что кто-то из персонажей, то ли Федоров, то ли Миронов, ну, что-то позволил себе как-то потаенно задеть интересы, ну, там, по воспоминанию Второй мировой войны, и там, я не антисемит, но там был задевался какой-то еврейский вопрос, они подняли эту тему, и я думаю, что это могла быть какая-то частная инициатива ВГТРК. Вот, это раз. Ну, понимаете, считать, что там Киселев и Федоров там с Милоновым борются за близость к телу, мне кажется, это полнейший абсурд. Потому что, как бы я не уважал Киселева, но вряд ли он, ну, больше 30% свою программу формирует повестку сам.
Ну, я, честно говоря, даже не знаю.
Сама власть хочет...
Давайте так, исходя, подождите. Еще раз, вот эта мысль очень интересная, я зря начал говорить.
Я хочу, что сама власть, понимаете, вот господин...
Так, сама власть. Повторите.
Сама власть хочет от себя убрать вот эту прослойку «Ура, патриоты», потому что сам этот Милонов, этот же Федоров, чего они говорят? Они говорят, что мы все за Путина. Ну вот правительство подонки и ставленники Запада, понимаете? Ну, сама власть, мне кажется, это немножко уже утомило, и, соответственно, сама власть хочет от себя вот этих вот товарищей огородить.
Понял, спасибо огромное. Вот и у меня возникло такое ощущение, я рад, что вы за меня это, в общем-то, сказали, что вот такой угарный ура-патриотизм квасной, он уже не интересует высокие кабинеты, он уже не в моде. Сейчас он не нужен. Сейчас нужен прагматизм. Сейчас нужен патриотизм на деле, а не на словах. Сейчас нужен патриотизм, выражающийся в содействии, в конкретных вещах, а не в пробежках с флагами, еще с какими-то вещами, с лентами и чем-то подобным. Цель оправдывает средства. Это очень опасный путь, даже в политике, говорит Артем. Но, к сожалению, часто им пользуется Артем. Напоминает анекдот. Алло, пожарная, здесь врач с милиционером дерутся. Я просто не знаю, кому позвонить, пишет Константин. Федорова и Милонова считаю недалекими, а Киселева и Соловьева продажными и беспринципными. А в-первых, меньше вреда, пишет Туман Ёшка. Я бы так не утверждал. Потом, кстати, я могу сказать, что вы зря считаете господина Федорова и Милонова недалекими. Я уверяю вас, в личной беседе один на один вы бы убедились в обратном. Честный пропагандист, это интересно. Да, Артем, это интересно, и, в общем-то, это нормально, и это не оксюморон, правильно? Честный пропагандист, это действительно может быть. Человек уверен в своих словах, человек уверен в своей правде, человек полностью стоит на позиции государства и эту позицию доказывает. Я вообще не вижу ничего плохого в слове пропагандист, если хотите, и считаю, что пропагандистам, если ты пропагандируешь правильные, хорошие, добрые идеи, полезные твоему государству, быть не стыдно, а даже почетно. Если ты это делаешь красиво, если это ты делаешь убедительно и делаешь так, чтобы люди от тебя, прости, не уставали. Давайте так, не уставали. Так, это очень прибыльный путь, патриотизм нынче бизнес, говорит Юрий. Патриотизм или ура патриотизм, Юрий? Видите ли, какое дело? Мы здесь зашли в такую мысль, дошли до нее, что вроде бы запрос на ура патриотизм пропал. Исчез. Сейчас возникает запрос на такой, знаете, конструктивный патриотизм. И об этом, кстати, предупреждали, когда сменился глава администрации, господин Кириенко стал главой администрации президента. Говорили, что, я даже помню эту новость, мы с вами обсуждали, Кремлю потребуются специалисты, способные критически подходить к действиям власти. То есть специалистов, специально аналитиков они будут искать, которые будут критически подходить к действиям власти. То есть власти, возможно, нужна конструктивная критика. Естественно, конструктивная критика не может заключаться во фразах «долой того, долой сего», выходом с какими-то лозунгами на площади и прочей ересью. Конструктивная критика – это... Критика того, что делает сегодня власть, естественно, с предложением чего-то нового, какого-то альтернативного пути и вариантов решения тех проблем, которые перед нами уже стоят, возможно, давно. Пропагандист в настоящее время по статусу равен военнослужащим, считает 78-й. Но если допустить, что квасной патриотизм уходит, Киселев тоже должен уйти, он такой же квасной. Я бы не сказал, Дима, обратите внимание, Киселев гибкий человек. Вот именно в этом его, наверное, суть и сила. Я вспоминаю разговор и, ну, не разговор, а то, что говорил наш главный редактор относительно господина Киселева, когда тот еще был гораздо моложе и гораздо менее статуснее. То есть этот человек в некотором плане любил Европу, любил попутешествовать там. То есть он был не чужд тех благ, которые нам предоставляет западный мир. Киселев гибкий человек. Киселев, я думаю, вероятно, готов отстаивать разные позиции, лишь бы это было на пользу государству. Я предположу, что это так. Я могу ошибаться. Хочу сказать. Но я это так понимаю. Я это так вижу. Возможно, ошибочно. Хорошо. Все-таки подведу еще раз итоги голосования. 52% в споре Федоров, Милонов, Киселев выступили на стороне Киселева. 48% на стороне Федорова и Милонова. Сейчас отправляемся в движение. движении. Что-то как-то мы тихо отправились в движение. Я думал, по бойче отправимся. Давайте еще разок. В движении. Вот другое дело. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот. Телеграм. Где вы едете и что видите? Рассказывайте. На данный момент в Москве. Не могу сказать, сколько баллов, потому что закрыл пробки. Не знаю, как так получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 6 баллов.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да. Я из Украины, но слежу постоянно за российским...
Владимир, сейчас нужно рассказывать о том, куда вы едете и что видите. Вы в движении в Москве.
Ой, прошу прощения.
Прошу прощения и у вас, Владимир. Видимо, вы просто через интернет слушаете, чуть позже доходит звук. Как вас зовут? Алло.
Александр, еду по МКАДу, съезжаю на... съезжаю на Киевское шоссе. По МКАДу пробка от Боровки до, я так полагаю, Профсоюзки, то есть до Калужского шоссе.
До Калужки, а вас еще ждет увлекательное стояние на Киевке, я вас предупреждаю сразу.
Спасибо.
Да, всего хорошего, держитесь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый.
Третье кольцо внутреннее от Звенигородки до Ленинградки. Там пробка, поэтому все... Хотя Яндекс.Навигатор показывает, что зелено-желтый.
Этот гадкий Яндекс.Навигатор, он нас любит обманывать иной раз. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, Алексей зовут, еду Преображенскую площадь, ужас там, все стоит как обычно, каждый день.
Каждый день совсем все плохо. Не успеваем. Простите, пожалуйста, сейчас вы по движению сказали, и нам нужно срочно уходить на новости, потому что на меня уже косо смотрят. Все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, понедельник, февраль, день 20-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов, пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД от северного обхода Одинцова до Волоколамки стоит в пробке, от Боровки до Калужки внешняя сторона МКАД стоит в пробке, Киевка на выезд плохая, шоссе энтузиастов ужасно до Балашихи, также трешка очень плохая на севере, ну, примерно, так скажем, от Стромынки, ну, или проще будет понимать, наверное, от Щелчка, и до Ленинградки совсем-совсем плохо, на выезд от трешки и туда дальше до Ростокина. Проспект Мира стоит. Дмитровка ужасная. От трешки и до станции метро Дмитровская. Естественно, это не все пробки, так что пишите на плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит, и МСК-бот тоже для вас существует. Приближаясь к аду у гостиницы «Космос», пишет Сергей GTC. Это как раз проспект Мира. Я тоже до 8 работаю, скоро домой, пишет Нефман. Давай Нирвану. Опять ОСАГО в середине года подорожает. Достал, и говорит Спира. Рязанка, боль, пишет пирожок с корицей. Про Кобейна, Курту 50. Да-да, как-нибудь потом мы, наверное, поговорим и про Кобейна. А я, слушайте, вот эту цитату не видел, что, оказывается, Федоров назвал Дмитрия Киселева лидером антипутинского заговора. Я хочу... Простите, пожалуйста, дорогие друзья, цитату читаю вам. «Мы достаточно четко понимаем, — говорит Федоров, — с кем имеем дело, поэтому будем осторожно продвигать идею суверенитета и понимание, что Киселев — лидер антипутинского заговора». Голосование! Дмитрий Киселев... лидер антипутинского заговора. 134-21-35. Что за бред? 134-21-36. Да-да! Наверняка Киселев лидер антипутинского заговора. 134-21-35. То Федоров прав. Федоров не сошел с ума. 134-21-35. 134-21-36. Ну что за бредни, а? 134-21-36. Что-то странное происходит с Евгением Алексеевичем в последнее время. Какие-то странные вещи он говорит. 134-21-36. Ну давайте голоснем. Смешно будет, если вы считаете Киселева лидером антипутинского движения. Это правда же? Правда же это смешно? Ой, голосуйте, голосуйте, не отвлекайтесь, дорогие друзья. После того, как мы подведем это голосование, сразу перейдем к следующей теме, потому что нельзя. Не смешно, говорит Алекс. Еще как смешно, мне кажется, очень смешно. Киселев, лидер антипутинского движения. А что, вы можете что-то смешнее придумать в этой жизни? Ну, предложите варианты, потому что я пока ничего смешнее не слышал за последние сутки, уж точно. Скоро они друг друга будут обвинять в шпионстве и рте тоннелей в Америку, пишет Сергей. У тебя ж тролли сплошные слушатели, говорит Махаут. Ну, наверное, не мощнее троллинг у них, чем у господина Федорова, потому что я думаю, что он прям 80-го уровня тролль, раз уж Киселева назвал лидером антипутинского движения. Да, ну давайте подведем итог голосования. Но, тем не менее, 40% радиослушателей говорят, что так и есть. Киселев подрывную деятельность ведет, против Путина выступает. Лидер революционного движения в России, Киселев. 60% говорят, да не, ну это, конечно, бред. Ну посмотрите внимательно, 40%, это ж как много. Надеюсь, вы просто шутили, надеюсь, вы просто посмеялись. Либо объясним это все весной. По поводу передачи соборов Русской Православной Церкви могут провести референдум. На этом настаивает группа активистов, в числе которых депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев. С этой темы я хотел начать, но вдруг на секундочку понял, что я ее отложу на вторую полчасовку, потому что есть еще одна тема, я просто про нее забыл. Михалков увидел в популярных видеоблогерах угрозу будущему России. Я думаю, это посвежее тема, и она поинтереснее. Давайте ее сначала обсудим. Российский кинорежиссер и публицист Никита Михалков озаботился существованием многомиллионных армий подписчиков у популярных видеоблогеров. По мнению кинодеятеля, это пример того, что интернет, может подавлять волю людей и превращать их в послушные толпы, готовые к выполнению любых заданий. Свои тревоги Михалков выразил в собственной программе «Бесогон ТВ», выходящей в эфире федерального круглосуточного телеканала «Россия-24». Всех поздравляю. Кстати, с интернета начинал «Бесогон», это я напоминаю. Никита Михалков привел в пример несколько топовых российских видеоблогеров, чья суммарная аудитория исчисляется десятками миллионов подписчиков. При этом в один ряд с суперпопулярными Катей Клэп и Иваном Гаем Михалков поставил уральского блогера Руслана Соколовского, чей эпатажный поступок, он ловил, как их называют, покемонов в храме, режиссер объяснил исключительно желанием увеличить круг своих поклонников. Абсолютно верно, это называется хайп, но не такой уж он хайповый, Руслан Соколовский-то. Михалков осудил видеоблогеров за стремление жить на показ и обвинил их в словесной диарее, лишенной рефлексии. Некоторые говорят рефлексии, просто что-то я как-то забыл. При этом он выразил сожаление, что их деятельность находит отклик у детей и подростков. Именно они составляют львиную долю многомиллионной аудитории видеоблогеров, которые благодаря этому становятся настоящими властителями дум, говорит Михалков. Дальше читать не буду, это достаточно долгий текст. Тем не менее, готов с вами говорить. На ваш взгляд, видеоблогеры с многомиллионными аудиториями опасны для России, опасны для общества. 134-21-35. Да, они опасны. Михалков выразил действительно существующие в вас опасения. Вы говорите, да, мы давно уже об этом думали. Вот эта молодежь, эти блогеры, у них там миллионы подписчиков. А чему они наших детей учат? Это опасно. 134-21-35. 134-21-36. Никакой опасности. Ну, кроме, может быть... бессмысленности и занимания бессмысленными вещами времени детей, эти блогеры не несут. 134-21-36. В них нет опасности, никакие они не властители дум. 134-21-36. 134-21-35. Эти блогеры опасны, за ними могут пойти миллионы в определенный момент. Мало ли, куда они поведут наших детей. Эти блогеры опасны. 134-21-35. Эти блогеры не опасны. И вся эта их подписота, так называемая, и вся эта поддержка в интернете ровно ни во что не выльется в поддержку, при поддержке в реальности, необходимости поддержки в реальности. 134-21-36, никакой опасности они не несут. Ну, кроме глупости, наверное, своей. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Вы знаете, ну, наверное, для системы, в которой живет Михалков, эти блогеры опасны, ну, потому что, ну, скажем так, то он себя мнил властителем дум, а теперь кто-то другой становится. И к нему забирают, и кусочек довольно большой.
Я думаю, что у Михалкова, я предположу сразу, во-первых, кстати, 60% с вами не согласны, я просто подвожу для вас итог голосования. Они, 59% говорят, что, они опасны. Да-да-да, опасны.
А я говорю о том, что они опасны для системы, в которой живет Михалков.
Позвольте с вами не согласиться.
Да.
Знаете почему? Потому что ровно вот эти аудитории миллионные, многомиллионные, подростковые, они раньше были просто фанатами Децла, группы «Руки вверх», группы «Динамит» и разных других помоев. Сегодня они фанаты блогеров. И, в общем-то, это никакого значения не имеет, потому что эти блогеры изживут себя.
Ну, я не знаю, вы знаете... Ну, я когда-то был фанатом, я не знаю, ACDC, я был фанатом Акцепта, и что теперь...
Ну, ACDC это все-таки круче, извините, чем «Руки вверх». Я, конечно, не хочу сейчас никого оскорбить.
Ну, я когда-то был фанатом Сиси Кетч, да, там, ну, и так далее. Кто-то Модерн Токен, да, то есть здесь, ну...
Ну, давайте, во-во-во, а теперь...
Фанатом ни Михалкова, ни его...
Вот, а теперь смотрите, и все очень просто. Если вы были фанатом Сиси Кетч, то, наверное, вы не были большим уж таким фанатом симфонической музыки. Я предположу.
Ну, наверное. Ну, вот. А вы считаете, что все, ну, все должны быть фанатами?
Нет, я просто вам говорю о том, что аудитория Михалкова никоим образом не пересекается с аудиторией этих блогеров.
А вы считаете, что аудитория Михалкова все сплошь фанаты симфонической музыки?
Нет, я считаю, что аудитория Михалкова все сплошь фанаты Михалкова и его фильмов. А эти люди, которые подписаны на блогеров, они, в общем-то, не фанаты фильмов Михалкова. Поэтому опасности эти блогеры для Михалкова никакой не несут в плане аудитории.
Ну, они бы перетекли к Михалкову, потому что, ну, не знаю.
Нет. Они бы перетекли куда угодно, но только не к Михалкову. К Михалкову, понятно, все, кто мог перетечь, те уже перетекли. Михалков держит свою аудиторию. Опасности для аудитории Михалкова вот эти ребята никакой не представляют. Они держат свою аудиторию, многомиллионную. Я просто хочу Никиту Сергеевичу немного успокоить. Он думает, что эти многомиллионные аудитории гарантируют какие-то вещи, ну, чуть ли не революционного толка. Они могут куда-то повести за собой толпы людей. Никуда они повести никого не могут. Пример Эрика Китуашвили, он же Эрик Давидович, известный как, ну, координатор смотры, не знаю, там, руководитель смотры, блогер, телеведущий, который в определенный момент решил пойти против силовиков, так скажем, решил их сажать, ну, и, в общем, в итоге сам сел. Много ли за него миллионов подписчиков вышли? У него, кстати, была более чем миллион аудитории, насколько я понимаю, на тот момент. Много ли там вышли? Ну, пару человек вышли, может быть, даже сотни человек пришли, с какими-то плакатами постояли, а сейчас, в общем, о нем забыли. А он говорит, я готов и 15 лет сидеть, там, ля-ля-ля, вот какие-то выступления недавно он там, что-то он говорил, господин Китуашвили. Я, в общем, ему сочувствую, конечно, потому что он, наверное, переоценил себя в определенный момент и переоценил возможности своей аудитории. Интернет-аудитория практически никакого значения не имеет в реальной жизни, как показывает практика. Пропал блогер, отписались. Появился, подписались. Им интересен контент. Им интересно смотреть на кого-то, когда они жуют жвачку, о чем-то разговаривать. Это как сериал. То есть люди из среды блогеров практически не воспринимаются как какие-то серьезные деятели политические, общественные. Они воспринимаются как картинка, как развлечение, как мультик. Вот и все. И редко кому удается из блогерской среды перетечь в среду политическую. Обычно это люди, занимающиеся блогингом таким высокоинтеллектуальным, и обычно они пишут, они снимают видео, и обычно они имеют не очень большую аудиторию по сравнению с вот той же самой Кати Клэп. Я так понимаю, она вообще бьюти-блогер. Что такое бьюти-блогер? Она красит лицо, по-моему, на камеру. И Ивангай. Если вы никогда не видели Ивангая, ну, посмотрите. Это парень, который делает обзоры всяких японских примочек, мультиков и прочего. Ну, действительно, бессмысленный, не наполненный ничем паренек, который просто, видимо, симпатичен молодым девочкам. И, наверное, симпатичен молодым мальчикам, которые хотят на него быть похожи, потому что они видят, что девочки проявляют внимание. Неплохой проект, по-моему, организованный его отцом, если не ошибаюсь. Вот и все. И не более того. Более того, что я хотел бы отметить. Вот эти ребята сейчас, и Кати Клэп, и Иван Гай, и прочие блогеры, они пытаются становиться так называемыми селебрити. Селебы их еще называют. Кто это такие? Это те, кто поет, снимается в кино. Это знаменитости, звезды так называемые. Потому что век видеоблогера недолог. Он где-то, ну, в лучшем случае года 4, наверное. Обратите внимание, была модна в определенный момент такая Горбачева. Ну, помните такую? Или уже не помните? Лех, ты помнишь Горбачеву? Не помнишь? Она была достаточно, ну, популярна. Все, сейчас уже практически нет. Век видеоблогера недолог. Если ты не перешел в разряд селебрити, не перешел в разряд политика, если ты не перешел ни в какой разряд, ты так там и умираешь. Начинаешь гнить в своем болоте. Ты становишься никем. И они это прекрасно понимают. И они пытаются прорываться. Кто песни поет, кто танцует. Вот Бузова песню спела. Ну, вот вам, чем не видеоблогер? Конечно, видеоблогер. Какую они опасность несут? Да никакую. Они скорее как лакмусовая бумажка. Я определяю, сколько дебилов в обществе, потому сколько на этих людей подписано людей других. Вот и все. Ну что, я же понимаю прекрасно, что если человек подписывается на контент госпожи Бузовой, это невысокого интеллектуальный какой-то человек. И я понимаю, как примерно с аудиторией работать. Ну, логично. 7373948. Почему вдруг Михалков так взволновался и забеспокоился? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Я вот хотел с вами абсолютно не согласиться на первого того, что люди не уходят в политику. Вспомним Стукам. Человек в данный момент
в общественной палате.
В общественной палате. Ну, хотя начало же положено.
Ну, как вам сказать? Я видел и других людей из общественной палаты, потом они становились пресс-секретарями Филиппа Киркорова. Для меня это не показатель. Но я сейчас говорю факт. Я сейчас конкретно говорю о человеке, то есть я даже не придумываю историю. Реально, был в общественной палате, стал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Совсем все плохо, видите, в жизни. Иногда.
Ну, давайте так, у них же есть гранты, которые они выигрывают, которые они...
Наверное, я не могу сказать. Я вот изучал вопрос, как попасть в общественную палату. И знаете, с удивлением обнаружил, что это может сделать практически каждый человек, который имеет более или менее каких-то активных подписчиков, зарегистрированных там на определенном сайте. То есть там 2000 голосов достаточно для того, чтобы общественную палату пройти через интернет-голосование. Вот изучите этот вопрос. То есть это не такое уж большое достижение. А вот с политикой,
ладно,
наверное, только...
Да, тогда да. Давайте. Насчет того, что не ведут за собой... Ну, понимаете, это же, наверное, просто как ТВ.
Да-да?
Если Соловьёву что-то случится, да. Ну, то есть Соловьёву что-то случится, кто-то пойдет куда-то. Кто за ним пойдет?
Да никто.
Никто не выйдет.
Да никто не пойдет.
И будут также смотреть телевизор такой, ну, на
да.
Телевизор канал,
да.
Его нет.
Да, да, да. Я знаю некоторых...
Телевизор же не изжил из себя, поэтому и блогер вряд ли изживет.
Я не говорю, что блогеры себя изживут. Я говорю, что они опасности никакой не представляют. Это ведущие. Ведущие на телевидении, ведущие в интернете. Какая вообще разница? Понимаете, в определенный момент некоторые ведущие, да, уже знаменитости, вдруг ощущают в себе вот этот порыв и говорят, я могу оторваться от телевидения, да, допустим, зачем мне этот первый, или там, зачем мне этот второй, или зачем мне этот третий, четвертый канал, я вот буду видеоблогером, и я вообще сейчас буду создавать контент в интернете и на этом заработаю. Выходит человек из телевидения, из ящика, и вдруг получается, что ничего у него не получается. А на его место ставят другого, переименовывают программу, и люди как смотрели, так и смотрят, и ничего не меняется. Ничего не меняется, и проекты успешные, если они форматные, если существует формат проекта. Как работали, так и работают. Я могу привести не самый удачный пример в силу того, что человек погиб, но, тем не менее, была такая программа, она до сих пор существует, «Колесо фортуны» или «Поле чудес». В определенный момент эту программу вел Владислав Листьев, а потом стал вести Якубович. Не все знают, что ее вел Владислав Листьев, но все знают уже, что вел Якубович. Я вас удивлю, это настолько прочный формат, что если, например, господин Якубович в определенный момент захочет бросить эту работу и туда поставят какого-то другого ведущего, любого, какого вы можете себе представить, Олежка Нагиев, да хоть Гудошников, хотя я не пойду. Вот. Ничего не изменится, и люди будут по-прежнему смотреть. Форматы рабочие. Я вас даже больше удивлю сейчас. Ой, простит меня, пожалуйста, Иван Андреевич Ургант, если даже Иван Андреевич Урганта завтра заменят, и программа будет называться не «Вечерний Ургант», а, например, «Вечерний Гудков», пускай будет. Нет, Гудков, узнаешь, у них есть там такой паренек. то тоже мало что изменится, и люди будут смотреть. Вечерний Мартиросян, вечерний Светлаков. Без разницы, если есть рабочий формат, формат работает. Это так просто секрет, рассказываю всем. Поэтому, дорогие друзья, формат видеоблогинга имеет успех, но если кого-то из этого видеоблога начинает нести в сторону, и примеров таких достаточно, он быстро протухает и становится неинтересным. В общем-то, видеоблогер во многом, как и руководство многих телеканалов, зависит от потребства, от потребностей своей аудитории, толпы. И толпа говорит: делай обзоры, пой, танцуй, а теперь давай машься шоколадом в кадре. И люди это делают, просто чтобы заработать деньги. А вот по поводу того, что они влияют на массы, и эти массы куда-то за ними пойдут, вот здесь я очень сильно сомневаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки не Фидели Кастро это. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да.
Алексей, хотел бы немножко уточнить. Мне все-таки кажется, что Михалкову, ему в принципе даже не, ну, там, неважно, были это блогеры, либо о чем-то еще сейчас тема пошла. Он просто напомнил очередной раз о себе. Я смотрел передачу.
Да, в общем, не до Михалкова мне дело. Я увидел интересную дискуссию, хотел с вами вот попробовать подискутировать на эту тему. Поэтому, может быть, мы не будем обсуждать Михалкова. Напомнил и напомнил о себе.
Ну,
спустился к нам. Спустился к нам.
Да, наверное.
Прикоснулся, подарил нам счастье лицезреть себя, да, в кадре. Ну что вы, мы должны быть благодарны, в конце концов. Да,
мы благодарны.
Да, я, между прочим, жал руку самому Михалкову, да, как-то здоровался с ним за руку. С тех пор руку не мою, конечно же, да.
Аккуратно.
Естественно, 7373948. Просто надеваю полиэтиленовый пакет, так и хожу, потому что, ну, вдруг вот эту благодать с руки стряхну нечаянно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Николай, Москва.
Да.
Слушайте, а я так думаю, что небольшая опасность есть, и знаете, какая?
Какая?
Дело в том, что вот аудитория вот этих блогеров, да, я тоже смотрел передачу, это подростки.
Да.
10+, да?
Да.
10+. Ну, могу сказать, да и по себе, в принципе, в этом возрасте подростки стремятся подражать.
Да.
Подражать.
Да.
Вот. Контент вот этих блогов, он, к сожалению, ну, скажем так, не совсем белый, пушистый и прозрачный. Что касается этого мальчика, который в Екатеринбурге...
Соколовский? Бегал,
да, Соколовский. За покемонами. Дело тут, наверное, даже не в покемонах, а в том, как он это комментирует. То есть у него полнейшее отрицание, ну, каких-то определенных наших моральных устоев и кич. Опасность, на мой взгляд, существует в том, что для вот этих вот подростков 10+, это может быть примером подражания, потому что в том числе и в этом возрасте ребята еще, ну, не совсем понимают, как им себя...
Я вас прекрасно понимаю, но давайте я прямо контраргументы вам приведу коротко, и вы мне попробуйте ответить. Смотрите, те же самые подростки в гораздо больших количествах аудиторно смотрят «Дом-2», они смотрят все эти убогие сериалы, они смотрят убогие фильмы про подростковую любовь, где кто-то, простите, пенис засовывает в пирог. Помните, это фильмы нашей молодости, да, зарубежные. Поэтому, ну и что? Ну да, они смотрят всякую дрянь, кал. Когда-нибудь должно прийти осознание, что этот кал не так хороший, есть что-то получше.
Разумеется, это приходит с возрастом, но в то время, когда они смотрят кал, подражание в поведении, подражание в поведении, оно имеет место быть. И
ну,
вспомните, когда во времена нашей молодости, да, ну я чуть-чуть постарше, не суть, когда были боевики, да, мы все там бегали, смотрели там.
Да, я был с Сашей Белым, да.
Да, то есть, ну, эта ерунда была, и люди, ну, скажем так, одни ребята побивали других, да, и при этом кичились этим, говорили: ой, да я Джеки Чан, и все дела. То есть я говорю о том, что, ну, конечно, там этих мы подростков там не спишем, они в конечном итоге станут нормальными людьми, но какой-то процент, он слишком подвержен влиянию вот этих вот товарищей, слишком.
Да. И это такой мир у нас, да, мир открытой информации, и задача родителей, как я понимаю, объяснить ребенку, где круче, показать, где круче, сказать: ты знаешь, этот Ивангай, он, конечно, прикольный паренек, но он шут, и ничего в нем классного нет, ты лучше посмотри вот этого человека, ты лучше,
Алексей,
послушай.
А мы с вами много в детстве слушали родителей?
Я много слушал, честно признаюсь, в этом преуспел, слава богу, да.
Да, это конечно, это хорошо, но все-таки большая часть нас очень часто родителей ну да, хорошо, ну что там предки скажут, да, я-то умнее всех, я-то ну, самый да. умный.
Так вот поэтому, мне кажется, искусство родительского воспитания, оно в этом и заключается, чтобы ты не понял, как тебя наставляют. Не то чтобы, вот тебе книга, иди читай, да, вот это, или выпарю тебе задницу, да. Спасибо, спасибо большое, давайте сейчас отправимся в движение. Родители, вы вообще на что понарожали детей? Вы их воспитываете и все, но воспитываете, естественно, не ремнем, а воспитываете примером. А пока вы смотрите, извините, Малахова, или вы смотрите Малахова плюс, натираете себе коленки морковкой, не удивляйтесь, что ваши дети смотрят каких-то дебилов в видеоблогах. Они просто поменяли площадку, на которой они смотрят дебилов. Вы смотрите дебилов. На телевидении они смотрят, в интернете. В общем-то, все нормально, поколенческая преемственность присутствует. Так что сами взрослейте.
Движение.
Ну, Малахов, кстати, красавчик, не хотел никого обидеть. Просто как пример привел. Странные у него гости иногда. Вот так вот. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Внутренняя сторона МКАД от северного обхода Одинцова до Волоколамки очень плохо. Внешняя сторона от Боровки до Калужки плохо. Киевка на выезд плохо. Шоссе энтузиастов на выезд плохо. От шоссе Щелчка до шоссе энтузиастов. А наоборот, от шоссе энтузиастов до Щелчка внешняя сторона МКАД тоже плохо. Пишите по движению, сейчас новости. «19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа Алексея Гудошникова. Ты своих сначала детей заимей. Виктор, я, конечно, заимею, но это никакого отношения не имеет к воспитанию конкретно ваших детей, понимаете, в чем дело? Это, по-моему, у англичан есть такая пословица. Не старайтесь воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Видите, не я придумал, мудрость поколений нам это подсказывает. А мудрость поколений, она мудрее вас, Виктор. И какой бы вы старый не были, эта пословица старше вас. Ну че, как? А? Не попрешь против пословиц? Конечно, не попрешь. Так что давайте, Виктор, смиряйтесь с тем, что жизнь наша конечна. Смиряйтесь с тем, что жизнь человека быстротечна. И не думайте, что вы в себе накопили всю мудрость веков. За раз перебьете всех. Нет, давайте опираться на опыт тех, кто жил до нас. Они же не зря жили. Может, речь о Навальном, он видеоблогер. Не, он не видеоблогер был. Может быть, речь и о нем, но его почему-то Михалков никак не назвал. Все, мы к следующей теме переходим. По поводу передачи соборов Русской Православной Церкви могут провести референдум. На этом настаивает группа активистов, в числе которых депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев. Цитирую. «Мы поняли, что одним Исаакиевским собором дело не ограничится. Петропавловский собор также находится в госсобственности Петербурга и таким же образом в случае подачи заявки от РПЦ может быть передан на условиях федерального закона. Кроме того, есть еще Спас на крови», говорит Ковалев. В ближайшее время активисты намерены обратиться в горосбирком с ходатайством о регистрации инициативной группы. А я вот, друзья, мои товарищи, старшие, младшие, ровесники, побывал тут в славном городе Серпухове на выходных. Был проездом всего где-то часа полтора, но одну вещь я заметил. И, в общем-то, знаете, мысль родилась в голове. Какую вещь я заметил? Город, если вы в него въедете, ну, не сильно примечательный. Обычный такой российский город. Наверное, требует большего внимания местных властей с точки зрения инфраструктурного строительства, налаживания, красоты. Так сказать, марафет надо навести в городе. Ну, может быть, у властей не хватает денег, у муниципальных, еще что-то. Ну, в общем-то, впечатление скорее удручающее от инфраструктуры. Уж простите. От людей потрясающе, великолепное ощущение, а вот инфраструктура не очень. Но при этом я был с товарищами, со своими, я говорю, ребят, давайте заедем в Высоцкий монастырь, я хочу заехать, посмотреть. Они говорят, да зачем это все нужно? Я говорю, ну, мне нравится заезжать, вот это все-таки памятник архитектуры, Сергий Радонежский имеет непосредственное отношение к его освоению. Заложению, то есть от него пошел этот монастырь. Ну, давайте заедем. Он говорит, ну, давайте. Приезжаем к монастырю, и сразу вот что я вам могу сказать, дорогие друзья. Красиво все, аккуратненько, чистенько, прибрано, служба идет, никаких проблем, никакого мусора, все очень аккуратно. Это все в Серпухове. То есть контрастно по отношению к городу. И знаете, страшная мысль закралась в мою голову, которую я предлагаю к обсуждению. Я, конечно, понимаю, что вы говорите, что у нас церковь находится на каких-то дотациях государственных, и церкви выделяют деньги, и церковь зарабатывает деньги, там, на свечках, на службе, еще на чем-то подобном. Но я также прекрасно понимаю, что нашим чиновникам выделяются средства, абсолютно из бюджета, на строительство городов, на благоустройство этих городов, на инфраструктурное развитие городов. Но вот почему-то церковь нормально выглядит, а город не очень. Вот контраст, понимаете? Вот зашел в монастырь, как, простите, в лучших городах Европы. Все очень аккуратно, очень красиво. Благодать, хочется фотографировать, хочется оттуда не выходить. Не выходить, очень красиво. В городе ужас. Ужас и мрак. Какие-то колдобины, грязь. Невозможно, несусветная абсолютно. Дома такие темные-темные, серые. И знаете, я начал вспоминать другие города, например, Золотого кольца. И за исключением, наверное, Владимира, везде так. Вот если строение принадлежит Русской Православной Церкви, она и занимается этим строением. Например, в Ростове есть храм. То вроде все хорошо. Вроде, да, вот храм самый хороший. Вокруг выходишь, все. Как будто бы город не пытались даже восстановить сначала там, с разрухи советских времен. Не пытались восстановить. Как будто бы. Такое ощущение складывается. Так вот, у меня есть мысль, что православные священники, при всем при том, что многие их не любят у нас и критикуют их за излишнюю расточительность, менее расточительны и продуктивнее работают в воссоздании инфраструктуры, чем чиновники. То есть, условно, я предположу, что завтра, если, например, Серпухов, тот же самый, отдать под благоустройство в руки православной церкви, он будет лучше, чем сегодня. Лучше будет. Это предположение. И вот я готов с вами об этом говорить. Не замечали, почему так происходит? Вам не нравится, что Русская Православная Церковь занимается вот конкретно храмами, монастырями? Но почему у них все чистенько, аккуратненько, а вокруг разруха? Почему так? 7373948. Объясните мне, пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Алексей, Александр.
Да.
Смотрите, Алексей, я готов вам противопоставить ситуацию, когда совершенно все наоборот. Вот
где?
С тем же Исаакием. Угу. Он принадлежит государству, городу, угу. И в нем как бы тоже все чистенько, но в то же время есть куча заброшенных церквей, которые, ну, по факту никому не принадлежат. Угу. А никому не принадлежат они потому, что в таком разрушенном состоянии они никому не нужны. Uh-huh. Никто туда не хочет вкладывать деньги.
Uh-huh.
И, собственно, здесь не может быть все так однозначно. И как бы у меня, например, противоречия именно по поводу Исаакия возникают только вот поэтому, что есть куча других церквей, и которые имеют...
Понимаете, когда вы говорите «куча церквей», вот я думаю, уже у людей верующих, может, во грех вы их вводите. Множество, давайте говорить множество других церквей.
Ну, множество, давайте, да.
Стараться.
Лично я просто видел там 3 или 4 церкви, когда вот просто там до дачи ездил, угу, или просто, угу, где-нибудь гулял. Они разрушены, они никому не нужны, потому что очень много денег туда требуется, чтобы их восстановить.
Не хочу вас расстраивать, но именно в советское время церкви были выведены из-под РПЦ, естественно, и, ну так скажем, из церкви, и они стали общественным достоянием. После этого в церквях, вот здесь вот вспоминают Спас на Крови, там, насколько я помню, в Спас на Крови был морг, если я не ошибаюсь, там была овощебаза, и там хранили что-то театральное, ну, то есть нужное для постановок, какие-то такие вещи. Вот это общественное отношение, например, в Советском Союзе было к церквям такое. А ну, в Исаакиевском соборе, угу, маятник Фуко вешали, очень нужный эксперимент, да.
Да, ну просто сейчас время немного другое, и, угу, вот у меня лично вопрос возникает, почему бы просто не восстанавливать другие церкви, у которых есть не менее интересная история.
Так они и восстанавливают, видите, какое дело. Я говорю, вот приезжайте, вы были в Ростове, например?
Нет.
Нет, а я вот был. Ну вообще по Золотому кольцу катались?
Да, катался.
Обращали внимание на то, что церкви в идеальном состоянии, а все остальное просто ужас. Вот так смотришь и думаешь, боже мой, что такое? Война, что ли, была вчера?
Я согласен, но с церквями же тоже такое дело, что есть и прихожане достаточно богатые.
Да, я понимаю. Денег много, да, и вот в этом-то весь и подвох, понимаете? У государственных мужей, у чиновников деньги тоже есть. И жертвовать могут на градостроительство, и все что угодно. Но почему-то государственные мужи распоряжаются деньгами так, что разруха, а священнослужители, при том, что некоторые из них живут на широкую ногу, как-то свое хозяйство держат в рамках приличия, понимаете? То есть оно как-то у них работает, им функционирует. Я не против, я даже объясню дальше, спасибо большое. Я объясню дальше. Вот смотрите, например, предположим, все люди, ну, люди слабы сами по себе, да, слабая наша натура человеческая. Если что-то неправильно лежит, подворую. Допустим, некоторые священники, ну, поддаются греху и подворовывают. Подворовывают на машину себе, на домик какой-нибудь, чтобы он так вот побогаче был. Поддаются греху. Но при этом церковь-то в нормальном состоянии. Понимаете? А когда я, допустим, смотрю на инфраструктуру некоторых городов, и при этом смотрю на здание, которое себе построил губернатор, мэр, у меня возникает ощущение, что они действуют от обратного. То есть сначала строят себе дома, а потом уже думают там что-то с инфраструктурой делать. А как будто бы священнослужители эффективнее обращаются с денежкой. При том, что, может быть, подворовывают, я не исключаю этого, не исключаю. Но подворовывают уже из того, что лишнее. Ну, то есть, вот она стоит, церковь, вот он монастырь, очень красивый, как с картиночкой. Вот фотографируй, вот удовольствие получай, пожалуйста, ходи, служба идет. Ну, и потом машинку себе купил еще, как бы позволил себе, вот. А почему-то с градоначальниками некоторыми, раз не буду называть по фамилиям, вот не выходит так вот, понимаете? Я и говорю, есть ощущение, что Русская Православная Церковь распоряжается финансами лучше наших чиновников. Вот в чем казус. Я не говорю, что они идеально распоряжаются финансами. Но, по-моему, лучше чиновников. Есть такое ощущение, основанное на том, что я видел реально. Если вы ездили по городам Золотого Кольца, вы это тоже видели. Вы это тоже видели. Разруха, ужас, мрак, крах какой-то. И красивый храм стоит. Все. Вылизанный. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Прошу прощения. Не ожидал, что дозвонились до вас.
Сергей, дозвонились. Москва. Да, Сергей.
Да. Давайте определимся сразу. Церковь отделена от государства или не отделена?
Ну, говорят, что отделена конституционно, да.
Ну, вот, да, давайте тогда и от этого отталкиваться. Церковь — это общественная организация, насколько я понимаю.
Так и что?
В последнее время слишком много уделяется внимания этой общественной организации.
Вы говорите не на тему, понимаете, в чем дело, Сергей? Я готов разговаривать о том, что мало уделяется, много внимания уделяется. Это все, ну, как бы сказать вам, пустой разговор. Мы уже вели этот разговор. И мы не придем здесь к какому-то согласию, мы будем спорить. Ребят, я вам привожу простой пример. Есть чиновники, есть священнослужители. И тем, и другим приходят деньги. У одних хозяйство в норме, у других в разрухе. Почему? И не стоит ли нам в таком случае больше доверять священнослужителям, и разрешать им заниматься инфраструктурой не только храмов, а может быть и городов. Вот представляете, вот городов. Я предлагаю эксперимент даже. Может быть, вот меня кто-то услышит где-нибудь в Кремле или еще где-то. Уважаемые власть имущие, достойнейшие из достойнейших, славные мужи нашего Отечества, проведите эксперимент. Дайте какому-нибудь, так скажем, ну не приходу, а вот священникам, которые занимаются определенным храмом в определенном городе, заняться инфраструктурой всего города. Что получится? Вдруг получится лучше, чем у чиновников? Вдруг получится лучше? Пока у них явно получается лучше. Они за своим хозяйством следят очень хорошо. Ну, по моим ощущениям. Возможно, я ошибаюсь. Давай голосовать, летчик, говорит, летчик. А летчик, а о чем тут голосовать? 7373948. Здесь скорее впечатления нужны, мысли ваши. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня зовут Лидия.
Да.
И мне кажется, почему у нас так получается? Потому что у нас у всех чиновников дети и вся их семья живут за рубежом, и деньги туда уходят.
Послушайте, а бедные наши священники... А получается или не получается все-таки? То есть я прав по вашим ощущениям?
Да.
У вас такое же? У вас такое же ощущение?
Да, да, такое же ощущение. А чиновник, а наш священник, он не может уехать за рубеж, потому что там другая вера, и там все священники как бы не имеют такого дохода не, прихожан, как наши.
Не в ходу, не в ходу они там, я понимаю. Отлично, что вспомнили про здание мэра в Губеров. Можно еще вспомнить здание пенсионного фонда. Дело не управление, а дело в том, что сколько денег пускают на содержание зданий. Пример: на один храм бюджет выделяет средств больше, чем на 10 условных детсадов и школ, говорит Юрий. Юрий! А вот, может быть, если священники займутся у нас школами, детсадами, строительством, допустим, инфраструктурным облагораживанием этих территорий, и денег будут выделять правильнее и больше. Может, у нас священнослужителям больше доверяют, когда выделяют средства? Потому что знаешь, что эти средства в нужное русло куда-то будут направлены. Ты совсем с ума сошел? Попов допустить к управлению? Тебе мало уроков религии младших-старших школы, говорит Тош. Тош, а я с ума-то не сошел. Я лишь говорю о том, что есть вот определенная картинка. И есть у меня ощущение, что, исходя из картинки этой, можно сделать вывод. Чиновники работают хуже священнослужителей. В плане облагораживания той территории, которая ему отдана в управление. Вот о чем я говорю. И поэтому я предлагаю попробовать экспериментально доверить священнослужителям какой-нибудь поселок, населенный пункт, посмотреть, что из этого получится. Если из этого что-то получится правильное, так а почему не давать им развивать? Или лучше жить, простите, как... Ну, не по-человечески, как скот, в скотских условиях, некрасивых, неприятных. Вон, Андреич мне присылает опять фотографию храма, пожалуйста. Да, Андреич, спасибо большое. Вот, как, вот я говорю, как пасхальное яичко. Все красиво, все аккуратно, покрашенный, выбеленный где нужно. А в Татарстане? В Татарстане у нас в большей степени, я так понимаю, мусульманское население проживает, люди, исповедующие ислам. Там есть тоже люди, которые могут от этой религии выступать, почему нет? Мне кажется, количество объектов несравнимо у администрации церкви, Олег говорит. Вот, Олег, а подумайте, и деньги, наверное, несравнимые у администрации, у церкви. Вот в чем подвох, Олег. То есть, да, объектов-то, конечно, у администрации больше, но и денег у администрации больше. Но это же наверняка факт. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да.
Вы примеры приводите, а если посмотреть на церковь как на бизнес?
Да, я вот и смотрю как на бизнес, да.
Не все отделения хорошие. Если также предпринимателям отдать город, то он тоже будет с целью
получения... Возможно. Возможно, возможно. Я не исключаю этого. Я не исключаю этого. Возможно, их нужно подключать к облагораживанию города. Возможно, их уже подключают. Я просто об этих программах не знаю. Вы говорите, а если посмотреть на Русскую Православную Церковь как на бизнес? А я, в общем-то, абсолютно с прагматических целей подхожу. Обратите внимание, я вам тут не рассказываю сейчас о духовности, не пускаю слезу, не призываю уверовать. Нет-нет. Я вам говорю абсолютно прагматичные вещи. Я вижу город, он не очень хороший. Он, может, и может быть хорошим, но надо его привести в порядок. Недостаточно его приводит в порядок. Я вижу храмы, они как с иголочки. Все, не вопрос. Вот что доверили Русской Православной Церкви? Все, вот, пожалуйста. Все, вот, красота. Красота, картина просто. Что доверено чиновникам? Какой-то грязь, какая-то непонятная, какие-то покосившиеся столбы, Макдональдсы какие-то стоят, непонятные площади, ужасные убогие вот эти вот торговые центры. Страх вообще. Никакой архитектуры, эклектика абсолютнейшая. Напихали каких-то многоэтажек, тут же хрущевки рядом, тут же какая-то стекляшка рядом, тут еще что-то. Что за беда-то такая с ними, я не понимаю. Но одно дело, церковь небольшая, с небольшим количеством прихожан привести порядок, а другое целый город, где гайд много людей, говорит харьковчанин. Понимаю вас, харьковчанин. Но я же не говорю, что большой город нужно давать управление. Я говорю, посмотреть, поэкспериментировать, какой-нибудь небольшой поселок. Доход церкви не фиксируется, не облагаются налогом. С точки зрения бизнеса идеально, да еще и государство денег отсыпает, говорит ГМ. Абсолютно верный ГМ. Любого подрядчика можно себе взять. Например, тебе нужно побелить храм. Тебе никакой тендер не нужно проводить. Ты берешь и говоришь: эй, ребят, надо побелить храм. Вот вам денежка, все, давайте, белите храм. Они побелили, и поэтому храм красивый. А когда речь идет вот о каких-то проектах государственных, ну, у нас муниципальных еще что-то. Поехали проводить тендеры. Тендеры — вещь сложная, но почему-то в тендерах часто побеждают те люди, которые должны победить, они честные люди. Родственники родственников, дальние знакомые, так совпало. А здесь просто, вот вам денежка, пах-пах-пах, пожалуйста, повелить. А нам нужно больше, а я больше не дам, а я больше не дам. Ну, например, там такой вот настоятель говорит: не дам вам больше денежек вообще, а что это я вам должен больше давать? На других найду сейчас мужиков. Он с бутылками ходит: э, мужики, да, ну, что вы с бутылками ходите, давайте белите денег вам. Сколько дашь? 10 тысяч дам. О, пошли белить, все, побелили. Какие вопросы? Все просто, все легко, решаемо. Мне нравится эта система. Да-да-да, говорит ГМ. Да-да-да, отвечаю вам, ГМ. Правильно вы сказали, я понимаю. Посмотрите на резиденцию губернаторов любой области. Ну и прекрасно выглядят. Следовательно, они клевые управленцы, говорит Юрий. Наверное, в какой-то степени, да, Юрий. Только почему-то их управление не выходит за пределы их место обитания. Чистая красивая церковь — это приманка. Сыр в мышеловке всегда должен быть свежим, говорит Валентин. Срочно все отдать попам, так пишет Артем. У церкви всегда были рычаги влияния. Коррупцию победим только с церковью, говорит пряный вепрь. Ну вот видите, какой спорный момент. Я знал, что это очень спорная тема, и она вызовет ваш отклик и попытку интеллектуального какого-то осознания действительности. И я очень рад, что мы вместе сейчас над этим думаем. 7373948, телефон прямого эфира. Я не для провокационного какого-то спора это все внес, а потому что меня действительно этот момент в первый раз, вот я задумался над ним. Раньше почему-то не думал. Не знаю почему. Просто ездил и думал: ой, какая прекрасная, красивая церковь, как хорошо. А потом я просто понял, что есть люди, которые ей занимаются. Правильно. И значит, они эффективные управленцы, более-менее, они это могут сделать, облагородить территорию. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, категорически не согласна, считаю, да, да, все да. Прямо-таки наоборот.
Так.
Привожу конкретный пример.
Давайте.
Вот церковь принадлежит Можайску, красоты невероятной, стоит на обрыве, того гляди, туда слетит. Очень часто церковь вместо исторической реставрации делает, как вы говорите, они нанимают таджиков, шпаклюют, белят. И это уничтожение архитектурных объектов. Значит, при советской власти, когда я в вашем возрасте путешествовала по Золотому кольцу, памятники были в замечательном состоянии, этим занималось государство. Затем, в 90-е годы, нет, даже в 2000-х, я была на острове Селедеев, Нилова пустынь. И была потрясена тем, что делает церковь. Представляете, древний собор, пол выложен гигантскими замшелыми камнями, и вот они, эти камни исторические, вот древние, меняли на плитку, какую у нас в тот момент клал Лужков во всех торговых центрах. То есть метр на метр, ужас. Беленькая, глянцевая. Вы понимаете, Нилова пустынь, вот Нилова пустынь, вот там...
Ну, знаете, будем веровать и намолим, и плитку нужно будет.
Ребятки, миленькие, потеряете.
Да, я понял, спасибо большое. Вот видите, есть и такие минусы. Мне, например, нравится чистый побеленный храм и какая-то новая плитка. Женщина говорит: ну, послушай, это же новодел, это уже никакого исторического наследия не несет. И я такой: наверное. Эффективные управленцы в условиях послушания, видимо, да, я R вы хотели написать. Может, лучше военных подключим, у них большой опыт управления недвижимостью, говорит Олег. Первый человек на Марсе должен быть наш батюшка, пряный вепрь, говорит. Слушай, ну поезди ты по России, поезди по Москве, Питеру, а по Казани, Екатеринбургу, Тюмени, Омску, Новосибирску, Иркутску, везде есть красивые объекты и безобразные, не надо мешать все в одну кашу. Пишет мне Тош, ну я родился в Западном Казахстане, переехал в Оренбургскую область вместе с родителями в 98-м году и по России поездил уж явно не меньше вашего. Я прекрасно знаю, какие есть где объекты. Я прекрасно знаю, что если есть у города исторический центр, он всегда выглядит более или менее нормально. На все остальное выглядит, ну, так сяк. Ну, вот, например, конкретно в Серпухове я не увидел красивого исторического центра, к сожалению. Не увидел, что в нормальном состоянии находится. Ну, на мой взгляд, может быть, я мало поездил, и нужно еще раз посетить этот город. В нормальном состоянии находятся только вот религиозные сооружения, да, вот для религиозного культа. Стоит задуматься, я думаю, нам всем. Кришнаитам надо все отдать, пишет думающий вслух. Мне даже страшно, какие, где есть объекты, Олег говорит. А еда вкуснее всегда у староверов, говорит Вадим. ну, я не пожрать в церковь езжу, уж простите. Хотя там, кстати, вот в этом Высоцком монастыре, рядышком, пока ты еще не зашел на территорию монастыря, можно попить кофе и чаек. Всем, кстати, советую, сгоняйте, чего на выходных сидите, тем более скоро вот там 23 февраля и много выходных, можно туда съездить. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Вот она и прошла, это небольшая пауза, видите, я вас не обманул, она действительно очень короткая, 4 балла пробки в Москве, и программа моя подходит постепенно к концу, и я хотел бы услышать пару звонков по поводу движения, где вы едете, что видите, расскажите, а потом вместе с вами ворвусь в эти пробки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Элементал, Москва.
Да.
Мы еще про церкви говорим? Или
да движение? Нет, уже про пробки, Элементал, да.
А, значит, от Савеловского до станции Дмитровская, Дмитровка, просто 3 километра в час.
Да, там все очень плохо, это правда. Вот сегодня на Дмитровке конкретно там пробка. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, вы знаете, я хотел сказать, что у олигархов очень чистые дамы, а может им передать управление? Вот тоже может хорошая
быть,
идея.
Может быть, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Только не путайте дома и церкви, понимаете? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей из Москвы.
Да.
Ленинградка традиционно плохая. А секрет эффективной работы монастырей – это бесплатный труд послушников.
Во, вот и замечательно. И вот надо побольше таких послушников. Пускай у нас чиновники бесплатно трудятся, и депутаты у нас пускай бесплатно трудятся. Тогда люди будут приходить честные, бессребреники будут приходить, правда? Все, значит, наше время подходит к концу. 4 балла пробки в Москве. По-прежнему не рассосалась пробка от северного обхода Одинцова до Волоколамки. И, а вот, кстати, от Боровки до Калужки получше ситуация стала, но Киевка на выезд также и стоит. Все, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.